Через час Гарриет с заплаканными красными глазами сидела на заднем крыльце у Эдди и вырезала картинку с бабуином из тома Б. Комптоновской энциклопедии. Когда голубой олдсмобиль Эдди вырулил со двора, она тоже повалилась на кухонный пол возле пустой коробки и зарыдала чуть ли не громче сестры. Когда слезы поутихли, она отправилась в бабушкину спальню, вытащила булавку из лежавшей на бюро подушечки для иголок в виде помидорины и пару минут развлекалась, выцарапывая в изножье Эдиной кровати «Ненавижу Эдди». Но чего-то особой радости ей это не доставило, и пока она сидела, скрючившись в ногах кровати и шмыгала носом, в голову ей пришла идея позанятнее. Вот вырежет она морду бабуина из энциклопедии и прилепит Эдди вместо лица в семейном фотоальбоме. Она и Эллисон попыталась заинтересовать этим проектом, но Эллисон, которая так и лежала ничком возле котовой коробки, даже поглядеть отказалась. На заднем дворе скрипнула калитка, во двор влетел Хилли Халл, даже и не подумав закрыть калитку за собой. Он был на год младше Гарриет, ему было 11. Свои песочного цвета волосы он отпустил до самых плеч, подражая старшему брату, Пембертону.
«Гарриет!» — крикнул он, протопав по ступенькам. «Эй, Гарриет!»
Но так и застыл на месте, заслышав из кухни монотонные всхлипывания. Когда Гарриет подняла на него глаза, он заметил, что и она тоже плакала.
«Ой, нет!» — с ужасом сказал он. «Тебя в лагерь отправляют!»
Больше всего на свете Хилли и Гарриет боялись лагеря на озере Селби. Прошлым летом их обоих запихнули в этот детский христианский лагерь. Девочек и мальчиков, живших раздельно, на разных берегах озера, заставляли по 4 часа в день изучать Библию, а в оставшееся время плести шнурочки или разыгрывать безвкусные унизительные пьески, написанные воспитателями. В мальчиковой половине имя Хилли вечно перевирали, звали его не Хилли, как надо было, а оскорбительным Хелли, чтобы рифмовалось с Нелли. Хуже того, на общем собрании его насильно обстригли на потеху всем собравшимся. С одной стороны, Гарриет на своей половине даже получала удовольствие от изучения Библии, в основном потому, что могла перед пугливой и легковерной публикой козырять своей специфической трактовкой Писания. Но с другой... Страдал не хуже Хилли. В 5 утра подъем, в кровать в 8 вечера. Одну тебя ни на секунду не оставят, и книжек никаких, кроме Библии. Зато вдоволь старых добрых наказаний. Шлепки по попе, публичное унижение. Чтобы дети все правила как следует усвоили. Через 1.5 месяца она, в зеленой фирменной футболке лагеря на озере Селби, вместе с Хилли и другими детьми прихожан Первой Баптистской церкви, молча тряслась в церковном автобусе, апатично глядела в окно и была полностью раздавлена.
«Скажи матери, что покончишь с собой», — выпалил Хилли.
Накануне в лагерь отослали большую компанию его школьных друзей, которые тащились к ярко-зеленому автобусу так, будто их отправляют не в летний лагерь, а прямиком в ад.
«Я им сказал, что покончу с собой, но еще раз меня туда не затащат. Сказал, что лягу поперек дороги, чтобы меня машина переехала». «Не в этом дело», — и Гарриет вкратце рассказал ему про кота.
«Так ты не едешь в лагерь?»
«Стараюсь», — ответила Гарриет.
Она уже несколько недель внимательно проверяла почтовый ящик. Когда приходили бланки для регистрации в летнем лагере, она их рвала и прятала обрывки в мусорной куче. Однако опасности еще не миновало. Эдди, вот кого надо было бояться. Рассеянная мать Гарри даже не заметила, что бланки так и не пришли. Зато Эдди уже купила Гарри рюкзак, новые кеды и все просила показать ей список того, что надо взять с собой. Хилли посмотрел на картинку с бабуином.
«А это что такое?» «А, это...»
— Гарри объяснила.
«А может, лучше другое животное взять?» — предложил Хилли.
Эдди ему не нравилось. Она вечно дразнила его из-за волос, делала вид, что приняла его за девчонку.
«Ну, бегемота или свинью?»
«По-моему, и так неплохо».
Хилли, перегнувшись через плечо Гарриет, таскал из кармана вареный арахис и смотрел, как Гарриет приклеивает скалящуюся бубуинову морду поверх Эддиного лица, так, чтобы локоны Эдди его обрамляли. Бабуин, обнажив клыки, злобно пялился на них с фотографии, а дедушка Гарриет, повернувшись в профиль, восторженно глядел на свою обезьяну-невесту. Под фотографией сама Эдди написала:
«Эдит и Хейвард, Оушен Спрингс, Миссисипи, 11 июня 1935 года».
Гарриет с Хилли внимательно разглядывали снимок.
«И правда», — сказал Хилли, — «так очень даже здорово».
«Да, я еще думала насчет гиены, но так лучше».
Едва они поставили энциклопедию обратно на полку и вернули на место альбом с золотым викторианским вычурным тиснением, как захрустел гравий под колесами Эдиной машины. Хлопнула дверь с москитной сеткой.
«Девочки!» — раздался ее
деловитый, как и всегда, голос. В ответ молчание.
«Девочки, я решила обойтись с вами по-хорошему и привезти кота домой, чтобы вы могли его похоронить. Но если вы сию же минуту не отзоветесь, я разворачиваюсь и везу его назад, к доктору Кларку».
Раздался топот. Дети, все трое, столпились в дверях гостиной и глядели на нее. Эдди вскинула бровь.
«А кто же эта юная мисс?» — с наигранным удивлением спросила она Хилли.
Хилли она очень любила, потому что он во многом, за исключением, конечно, ужасных волос, напоминал ей Робина, и даже не догадывалась, что это ее добродушное поддразнивание вызывало у него жгучую ненависть.
«А, не как это ты, Хилли! Прости, не разглядела тебя за золотыми локонами!»
Хилли фыркнул.
«Мы кое-какие ваши фото разглядывали».
Гарриет пнула его.
«Ну, это не самое увлекательное занятие», — сказал Эдди. «Девочки», — обратилась она к внучкам, — «я подумала, что кота вы, наверное, захотите похоронить у себя во дворе. Поэтому я на обратном пути к вам заехала и попросила Честера выкопать могилу». «Где Винни?»
— спросила Эллисон. Голос у нее был хриплый, взгляд безумный.
«Где он? Куда ты его дела?» «Он с Честером, завернут в полотенце. Полотенце я вам, девочки, разворачивать не советую».
«Да ладно тебе!» — Хилли подтолкнул Гарриет плечом. «Давай посмотрим».
Они были у Гарриет во дворе, в темном сарае, где на верстаке Честера лежал трупик Винни, завернутый в голубое полотенце. Эллисон, у которой слезы по-прежнему лились градом, копалась дома в комодах, искала старый свитер, на котором любил засыпать кот. Она хотела его с этим свитером и похоронить. Гарриет выглянула в заросшее пылью окошко. На краю по-летнему яркой лужайки виднелась фигура Честера, который с силой надавливал на лопату.
«Ладно», — сказала она, — «только быстро, пока он не вернулся».
До Гарриет только потом дошло, что тогда она впервые видела и трогала мертвое существо. Она и не думала, что будет так жутко. Бок у кота был холодный, неподатливый, твердый на ощупь. Гарриет по кончикам пальцев будто током ударило, до того было мерзко. Хилли нагнулся, чтобы было получше видно.
«Фу, гадость!»
— жизнерадостно сказал он. Гарриет погладила рыжую шерстку. Она так и осталась рыжей, мягкой, несмотря на то, что тельце под ней было до жути одеревенелым. Перед смертью кот вытянул лапы вперед, будто боялся, что его бросят в корыто с водой. Да так и застыл. А его глаза, которые, несмотря на старость и болезнь, так до самого конца и оставались чистого, пронзительно-зеленого цвета, теперь подернулись студенистой пленкой. Хилли нагнулся, тронул кота.
«Фу!» —
завопил он и отдернул руку.
«Гадость!»
Гарриет даже не вздрогнул. Она осторожно провела пальцем по кошачьему боку, нащупала розовое пятнышко, где шерсть у него так толком и не отросла. Там, где ему, еще крохи, опарыши проели бок. При жизни Винни никому не разрешал до этого места дотрагиваться. Он даже на Эллисон шипел и замахивался лапой. Но теперь кот лежал неподвижно, пасть оскалена, видны стиснутые игольчатые зубы. Кожа была сморщенная, грубая, как заношенная перчатка. И холодная, холодная, холодная. Так вот что за тайну знали и капитан Скотт, и Лазарь, и Робин. Тайну, которую в последний свой час узнал и кот. Вот он каков, путь к витражному окну. Когда 8 месяцев спустя отыскали таки палатку Скотта, Боуэрс и Вильсон лежали в спальных мешках, застегнутых наглухо, а Скотт — в открытом, приобняв Вильсона. Ну так то была Антарктида, а тут свежее зеленое майское утро. Но тело у нее под рукой было холодным, как лед. Она поводила костяшкой пальца по лапке Винни в белом чулочке. «Жаль, конечно», — писал Скотт холодеющей рукой, когда вокруг него мягко смыкалась белизна белых просторов, а бледные карандашные буквы на белой бумаге бледнели еще сильнее. «Но вряд ли я смогу что-либо написать еще».
«Спорим, ты его глаз не сможешь потрогать», — сказал Хилли, пододвигаясь поближе. «Спорим?»
Гарриет его почти не слушала. Так вот что видели ее мать и Эдди. Бескрайнюю тьму, ужас, из которого нет возврата. Слова, которые скатывались с бумаги в пустоту. Хилли придвинулся к ней поближе, в прохладной полутьме сарая.
«Боишься?» — прошептал он. Осторожно положил ей руку на плечо. «А ну тебя!»
Гарриет дернула плечом, сбросила его руку. Она услышала, как хлопнула дверь с москитной сеткой, как мать позвала Эллисон и быстро набросила на кота полотенце. Чувство это, как будто на миг земля ушла из-под ног, так ее полностью не отпустило, оно так и останется с ней на всю жизнь, и всегда у нее в памяти будет неразрывно связано с полутемным сараем, с блестящими металлическими зубьями пилы, с запахами пыли и бензина, и с 3 мертвыми англичанами в снежном могильнике со сверкающими сосульками в волосах. Амнезия, плавучие льдины, непосильные расстояния, окаменевшие тела, жуткие тела.
«Ну ладно», — сказал Хилли, мотнув головой, — «пошли отсюда».
«Иду»,
— ответила Гарриет. Сердце у нее колотилось, воздуху не хватало, но задыхалась она не от страха, а от чувства, здорово похожего на ярость. Конечно, миссис Фонтейн не травила кота, однако она все равно была рада, что он подох. Из своего кухонного окна над мойкой, с наблюдательного пункта, возле которого она каждый день простаивала часами, чтобы шпионить за соседями. Она сначала заметила, что Честер роет яму, а вот теперь, подсматривая сквозь щелочку в занавесках, увидела, что вокруг ямы сгрудились 3 детей. Одна из них, младшая девочка, Гарриет, держала сверток. Старшая плакала. Миссис Фонтейн сдвинула на самый кончик носа очки для чтения в перламутровой оправе. Натянула поверх домашнего халата кардиган с блестящими пуговками. Так на улице было тепло, но она вечно мерзла, поэтому из дома выходила, укутавшись. И, выйдя через заднюю дверь, поковыляла к забору. День был бодрый, свежий, чистый. По небу неслись низкие облачка. Лужайка, которая уже давненько не мешала бы подстричь, как же Шарлотта запустила дом, кошмар просто. Была усеяна фиалками, дикой кислицей, распушившимися одуванчиками. И от ветра по траве расходились круги и завихрения, словно рябь на море. Волнами лезли грозди глицинии, хрупкие, как будто водоросли. Глициния так густо облепила всю заднюю стену дома, что из-за нее и крыльца, бывал, не разглядишь. Красиво, конечно, когда она в цвету, но когда она цвести переставала, то превращалась в косматые заросли. Да к тому же грозилась обрушить своим весом крыльцо. Сорняк это глициния. Стоит отвернуться, как она расползется и весь дом расшатает. Ну, поди ж ты, кто-то учится только на собственных ошибках. Она думала, дети с ней поздороваются, и пару минут выжидала у забора. Но дети даже не глянули в ее сторону и продолжали заниматься своим делом.
«И что же это вы, детки, там затеяли?» —
приветливо крикнула она. Все они так и вздрогнули, повернулись к ней.
«Кого-то хороните?»
«Нет!»
— прокричала в ответ Гарриет, младшенькая. И миссис Фонтейн от ее тона прямо покоробила. «Та еще штучка эта девчонка».
«Да ведь, похоже, хороните».
«Никого мы не хороним!»
«А мне кажется, что вы того старого рыжего кота хороните!»
Молчание. Миссис Фонтейн прищурилась поверх очков. «Так и есть, старшая девочка плачет. Большая уже, что бреветь-то? А вот младшая опускает сверток в яму».
«Точно! Его вы и хороните!»
— возликовала она.
«Меня вам не одурачить! Одни беды были от этого кота! Каждый божий день он сюда приходил, а потом у моей машины все лобовое стекло было в отпечатках его мерзких лап!»
«Не обращай на нее внимания!» — сквозь зубы прошипела Гарри сестре. «Сука старая!»
Хилли ни разу не слышал, чтобы Гарри крепко выражался. Он поежился от удовольствия. «Сука!» — погромче повторил он, с удовольствием пробуя дурное слово на вкус.
«Что-что?» —
взвизгнула миссис Фонтейн.
«Это кто сказал?»
«А ну замолкни!» — велела Гарриет Хилли.
«Кто это сказал? Девочки, кто это там с вами?»
Гарриет плюхнулась на колени и голыми руками стала закапывать яму, присыпая комьями грязи голубое полотенце.
«Давай, Хилли!» — прошипела она. «Быстрее! Помогай!»
«Это кто там с вами?» — верещала миссис Фонтейн. «Отвечайте сейчас же! Не то я сейчас пойду домой и позвоню вашей матери!»
«Вот мразь!» — осмелев выпалил Хилли, раскрасневшись от собственной смелости. Он опустился на колени рядом с Гарриет и тоже принялся быстро засыпать яму. Эллисон стоял рядом с ними, зажав рот кулаком, и по лицу у нее катились слезы.
«Дети, отвечайте немедленно!»
«Постойте!» —
вдруг вскрикнула Эллисон.
«Подождите!»
Она развернулась и помчалась через весь двор домой. Гарриет с Хилли так и застыли, уперевшись ладонями в грязь.
«Чего она?»
— прошептал Хилли, утирая лоб перепачканной рукой.
«Не знаю»,
— отозвалась опешившая Гарриет.
«Это кто там? Младший Хал?»
— вопила миссис Фонтейн.
«А ну иди сюда! Я сейчас твоей матери позвоню! Иди сюда сейчас же!»
«Назвони на здоровье, сука!» — пробормотал Хилли. «Ее дома нет!» Хлопнула дверь с сеткой. Выбежала Эллисон, спотыкаясь, утирая слезы, из-за которых она толком ничего и не видела.
«Вот»,
— сказала она, рухнула на колени рядом с ними и бросила что-то в могилу кота. Хилли с Гарриет вытянули шеи. В яме лежала фотография Эллисон. Школьный портрет, снятый прошлой осенью, теперь улыбался им из рыхлой земли. На Эллисон был розовый свитер с кружевным воротником, в волосах — розовые заколки. Эллисон, всхлипывая, зачерпнула огромную горсть земли и швырнула ее в могилу, прямо на свое улыбающееся лицо. Комья грязи с грохотом застучали по снимку. Какое-то время под ними еще виднелся розовый свитер. Несмелые глаза Эллисон еще глядели с надеждой сквозь черные разводы. Но вот и по ним прошуршала земля, и они исчезли.
«Давай!»
— нетерпеливо крикнула она, потому что младшие дети с удивлением таращились то в яму, то на нее.
«Ну давай же, Гарриет, помогай!»
«Ну все!» — разорялась миссис Фонтейн. «Я иду домой и сию же секунду звоню вашим матерям! Вот, видите, уже иду звонить! Вы, дети, еще поплачете!»